Мистер Гибс говорит, что это только одному под силу. Я бы сказал, что это никому не под силу». Маленький священник вздрогнул от суеверного ужаса. «Не совсем понимаю», — сказал он.
«Мистер Боэн», — вполголоса сказал доктор, — «извините за такое сравнение, но череп попросту раскололся, как яичная скорлупа, и осколки врезались в тело и в землю, словно шрапнель. Это удар исполина».
Он чуть помолчал, выразительно поглядел сквозь очки и добавил:
«Хотя бы лишних подозрений быть не может. Обвинять в этом преступлении меня или вас, вообще любого заурядного человека, все равно, что думать, будто ребенок утащил мраморную колонну».
«А я что говорю?» — поддакнул сапожник. «Я и говорю, что кто пристукнул, тот и пристукнул. А где кузнец Симеон Барнс?»
«Но он же в Гринфорде», — выдавил священник.
«Если не во Франции», — буркнул сапожник.
«Нет, он и не в Гринфорде, и не во Франции», — раздался нудный голосок, и коротышка Паттер подошел к ним. «Собственно говоря, вот он идет сюда».
На толстенького Паттера, на его невзрачную физиономию и темно-русые, дурно обстриженные волосы, и так-то особенно глядеть было незачем, но тут уж никто бы на него не поглядел, будь он хоть прекраснее Аполлона.
Все как один повернулись и уставились на дорогу, которая велась через поле по склону и по которой в самом деле вышагивал кузнец Симеон с молотом на плече.
Был он широченный, ширококосный, темная борода клином, темный взгляд из-под лобья. Он неспешно беседовал с двумя своими спутниками. Веселым его вообще не видели, и сейчас он был не мрачнее обычного.
«Господи!» — вырвалось у неверующего сапожника. «И с тем же самым молотом!»
«Нет!» — вдруг промолвил инспектор, рыжеусый человек смышленного вида.
«Тот самый! Вон там, у церковной стены, лежит, как лежал. Мы не трогали ни труп, ни молоток».
Все обернулись к церкви, а низенький Паттер сделал несколько шагов и, склонившись, молча оглядел орудие убийства. Это был совсем неприметный железный молоточек, только на окровавленной насадке желтел налипший клок волос. Потом он заговорил, и тусклый голосок его словно бы немножко оживился.
«Мистер Гибс, пожалуй, зря думает, что здесь все понятно. Вот, например, как же это такой великан схватился за этакий молоточек?»
«Было бы о чем говорить», — нетерпеливо отмахнулся Гибс. «Чего зря стоим? Вон, Симеон Барнс».
«Вот и подождем», — ответил коротышка. «Он как раз сюда идет. Спутников его я знаю. Они из Гринфорда, люди хорошие, пришли по своим пресвитерианским делам».
В это самое время рослый кузнец обогнул собор и оказался у себя во дворе. Тут он встал, как вкопанный, и обронил молот. Инспектор, сохраняя должную непроницаемость, сразу шагнул к нему.
«Не спрашиваю вас, мистер Барнс, — сказал он, — известно ли вам, что здесь произошло? Вы не обязаны отвечать. Надеюсь, что неизвестно, и что вы сможете это доказать. А пока что я должен, как положено, арестовать вас именем короля по обвинению в убийстве полковника Нормана Боэна». «Не обязан ты им ничего отвечать!» — в восторге от законности подхватил сапожник. «Это они обязаны доказывать! А как они докажут, что это полковник Боин, когда у него вместо головы не весь что?»
«Ну, это уж слишком», — заметил доктор священнику-коротышке. «Это уж для детективного рассказа. Я лечил полковника и знал его тело вдоль и поперек лучше, чем он сам. У него были очень изящные и весьма странные руки. Указательный и средний пальцы одинаковой длины. Да нет, конечно же, это полковник». Он посмотрел на труп с размозженным черепом. Тяжелый взгляд неподвижного кузнеца обратился туда же. «Полковник Боин умер», — спокойно сказал он. «Стало быть, он в аду».
«Ты, главное дело, молчи! Пусть они говорят!» — выкрикивал сапожник, приплясывая от восхищения перед английской законностью. «Никто так не ценит закон, как завзятый безбожник!» Кузнец бросил ему через плечо с высокомерием фанатика. «Это вам, нечестивцам, надо юлить по лисьи, ибо ваш закон в мире сем. Господь сам хранит и сберегает верных своих. Да узрите нынче воочию», — и, указав на мертвеца, добавил: «Когда этот пес умер в агрессиях своих?»
«Выбирайте выражение», — сказал доктор.
«Я их выбираю из Библии. Когда он умер?»
«Сегодня в 6 утра он был еще жив», — запинаясь, выговорил Уилфрид Боин.
«Велика благость Господня», — сказал кузнец. «Давайте, инспектор, забирайте меня на свою же голову. Мне-то что? Меня по суду наверняка оправдают, а вот вас за такую службу наверняка не похвалят».
Степенный инспектор поглядел на кузнеца слегка озадаченно, как и все прочие, кроме чудака-священника, который все разглядывал смертоносный молоток.
«Вон там стоят двое», — веско продолжал кузнец, — «два честных мастеровых из Гринфорда. Да вы все их знаете. Они присягнут, что я никуда не отлучался с полуночи. У нас было собрание общины, и мы родили о спасении души всю ночь напролет. В самом Гринфорде найдется еще человек 20 свидетелей. Был бы я язычник, мистер инспектор, я бы и глазом не моргнул. Пусть вам будет хуже, но я христианин и обязан вас пожалеть, а потому сами решайте, когда хотите слушать моих свидетелей, сейчас или на суде».
Инспектор, видимо, озадачился всерьез и сказал:
«Разумеется, лучше бы отвести подозрение с самого начала». Кузнец пошел со двора тем же ровным широким шагом и привел своих друзей и вправду всем хорошо знакомых. Много говорить им не пришлось. Через несколько слов невиновность Симеона была так же очевидна, как и громада храма.
Воцарилось то особое молчание, которое нестерпимее всяких слов. Чтобы сказать хоть что-нибудь, Уилфрид Боин бессмысленно заметил католическому священнику:
«Вас явно очень занимает этот молоток, отец Браун».
«Да, очень», — сказал отец Браун. «Почему он такой маленький?» Доктор вдруг дернулся к нему. «А ведь верно!» — воскликнул он. «Кто возьмет такой молоток, когда кругом столько больших?
Он понизил голос и сказал на ухо Уилфриду: «Тот, кому большой не с руки, мужчины вовсе не тверже и не отважнее женщин, у них всего-навсего сильнее плечи, отчаянная женщина запросто пришибет таким молотком 10 человек, а тяжелым молотком ей и жука не убить». Уилфрид Боэн в ужасе уставился на него, а отец Браун внимательно прислушивался, склонив голову на бок. Врач продолжал еще тише и еще настойчивее. «Какой идиот выдумал, что любовника ненавидит именно обманутый муж? В 9 случаях из 10 его ненавидит сама обманщица-жена. Почем знать, как он ее предал, как оскорбил? Взгляните!» Он коротким кивком указал на скамью, где сидела пышноволосая женщина. Теперь она подняла голову, и слезы высыхали на ее миловидном лице. Она не сводила взгляда с мертвеца, и в ее глазах был какой-то неистовый блеск.
Преподобный Уилфрид Боэн провел рукой перед глазами, словно заслоняясь, а отец Браун стряхнул с рукава хлопья золы, налетевшей из кузни, и занудил на свой лад.
«Вот ведь как оно выходит, — сказал он, — что у вас, что у других врачей, пока про душу все очень складно, а как до тела дойдет, то ни в какие ворота. Спору нет, преступница всегда хочет убить сообщника, а потерпевший не всегда. И нет спору, что женщине больше с руки молоток, чем молот. Все так. Только она никак не могла этого сделать. Ни одной женщине на свете не удастся этак разнести череп молотком». Он поразмыслил и продолжал: «Кое-что покамест и вообще в расчет не принято. Мертвец-то был в железном шлеме, и шлем разлетелся, как стеклышко.
И это, по-вашему, сделала вон та женщина с ее-то ручками?»
Они снова погрузились в молчание. Наконец доктор проворчал: «Может, я и ошибаюсь. Возражения, в конце концов, на все найдутся. Одно, по-моему, бесспорно. Только идиот схватит молоточек, когда рядом валяется молот».
Уилфрид Боэн судорожно вскинул тощие руки ко лбу и взъерошил свои жидкие светлые волосы, потом одернул ладони от лица и вскрикнул: «Слово! Вы мне как раз подсказали слово!» Он продолжал, кое-как одолевая волнение: «Вы сказали, только идиот схватит молоточек!»
«Ну да», — сказал доктор, — «а что?»
«Это и был идиот», — проговорил настоятель собора.
Чувствуя, что к нему прикованы все взгляды, он продолжал чуть ли не истерично: «Я священник», — захлебывался он, — «а священнику не пристало проливать кровь, то есть я... Мы не вправе отправлять людей на виселицу. Слава Богу, я вот теперь понял, кто преступник. И, слава Богу, казнь ему не грозит».
«То есть вы поняли и промолчите?» — спросил доктор.
«Я не промолчу».
«Но его не повесят», — отвечал Уилфрид с какой-то блуждающей улыбкой. «Нынче утром я вошел в храм, а там молился наш дурачок, бедный Джо. Он слабоумный от рождения. Бог знает, о чем он молился.
У сумасшедших у них ведь все на выворот, и молитвы, наверное, тоже. Помолится и пойдет убивать. Я видел, как мой брат донимал беднягу Джо, издевался над ним. «Так-так», — заинтересовался доктор, — «вот это уже разговор». «Да, но как же вы объясните?» Уилфрид Боэн прямо трепетал. Наконец-то для него все разъяснилось. «Понимаете?» — волновался он. «Ведь тогда долой все странности. Обе загадки разрешаются. И маленький молоток, и страшный удар. Кузнец бы мог так ударить, но не этим же молотком. Жена взяла бы этот молоток, но где же ей так ударить? А если сумасшедший, то все понятно. Молоток он схватил, какой попался. А насчет силы, известно же, правда, доктор, что в припадке безумия силы удесятеряются».